Чтение пятое. Слово архиепископа Херсонского Иннокентия в навечерие Рождества Христова. Придите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующее. Первый стих на вечерней стиховне. Сим торжественным приглашением начались ныне радостные песнопения в честь и славу настоящего празднества. Святая Церковь твердо памятует древние изречения ангела, что тайну Цареву добро храните, дела же Божии открывайте славно. Давид, книга, 12 глава, 7 стих. И поскольку тайна воплощения ныне воспоминаемая есть величайшее из дела Божиих, то приглашает всех и каждого к исповеданию, я обещаю за то, как бы в награду усугубление духовной радости. Придите, возрадуемся, Господеви, настоящую тайну сказующее. Кто не захочет радоваться, но, как сказать, тайну, ту тайну, которая по апостолу была от века сокровенна в самом Боге, и ныне хотя явися, но только святым, кои суть сами тайна для нас грешных, как изрещи ту тайну, в которую некогда желали приникнуть, только приникнуть самые ангелы, и которую, может быть, и доселе, подобно нам, желают скорее слышать друг от друга, нежели исповедать всем и каждому. Подлинно, братья, если осмотреть при всем на собственную немощь, на слабость нашего ума, на косность нашего языка, то удобнее всего, удобнее любите молчание. Но, к счастью нашему, мы призываемся к исповеданию такой тайны, которая, несмотря на великость ия, уже многократно и многообразно и возвещена была пророками, сказуема и внушаема апостолами, изъясняема и проповедуема отцами и учителями церкви и, можно сказать, непрестанно разными гласами и в разных видах доселе возвещается самой церковью. Вслед таких вождей можно идти с уверенностью и не знающим хорошо пути. За хором таких гласов можно петь во славу Божию и несовершенно искусном в пении. Итак, братья, придите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующее. Сказующее, вопреки лжеименного разума, взымающегося на разум Божий, вопреки лицемерной плоти, страшащейся самого снисхождения к человекам любви божественной, вопреки грехолюбивого мира, ищущего в самых тайнах Божьих защиты своему нечестию. Лжеименный разум твердит, что явление во плоти Бога есть событие, выходящее из всех пределов разума, несообразное с его началами и потому могущее более производить, нежели разрешать недоумение. А мы скажем, что эта тайна, хотя великая и непостижимая, но вместе светлая и просвещающая, способная руководить бедный ум наш в самых трудных и мрачных его путях и изысканиях. Долу преклонная плоть и грехолюбивый мир готовы самое нешествие на землю Сына Божия обратить в покров своя нечистоты, в предлог нераскаянности и коснению во грехах. А мы скажем и возвестим, что всем событиям есть все, чем только может пробуждаться чувство покаяния, питаться вера и благочестие, что это тайна святая и освящающая. Первое скажем ныне, а второе, если угодно, будет у Господу, скажем завтра. Желаю, вопреки лжеименного разума, думающего видеть в тайне воплощения Сына Божия, один непроницаемый мрак, показать, что эта тайна светлая и всепросвещающая, мы, однако же, весьма далеки, братья, от того, чтобы не допускать всей тайне никакого мрака и усиливаться обратить оную из-за предмета веры в предмет совершенного ведения. Если человек когда-либо и достигнет такой степени совершенства в познании тайн божественных, то это должно произойти не здесь, где мы, по выражению апостола, ходим верою, а не видением. Коринфянам послание, 5 глава, 7 стих. А там, где, по словам того же апостола, мы познаем Бога так, как теперь сами познаны Богом. Коринфянам 1 послание, 13 глава, 12 стих. В этой жизни тайны спасения нашего по необходимости превышают наше разумение. Подобно как высокие истины превышают понятия детей, хотя и преподаются им и приемлются от них верою. посягательство на всеведение, всем отношения, кроме что не дает того, что обещало и к чему стремится, а вредит вере уже тем, что обессиливает тайны спасения, обращая их поверхностными разъяснениями из живых и величественных событий в хладные и мертвые умозрения. Сей это не дух любознательной пытливости имел в виду и святый апостол Павел, когда отвергал премудрость слова, дабы не испразднить ею креста Христова. Коринфянам 1 глава 17 стих. Сию же самую крайность должны теперь обойти мы и указать для обхода вам, дабы не испразднить яслей Христовых, не лишить их того божественного примрака, коим они отделены от земли. Для сего твердо будем помнить, что воплощение Сына Божия есть по апостолу тайна великая, велия уже по неизмеримости существа, которое при всем навсегда соединилось с человечеством. Велия тайна по способу всего соединения, коего никакой ум вполне проникнуть не может. Велия по своим действиям, простирающимся на все человечество, на весь мир и на всю вечность. Велия, наконец, по тем чудесам, кои предшествовали всему событию, предуготовляли, окружали его и за ним последовали. Но, воздав таким образом подобающую честь великой тайне воплощения Сына Божия, мы к Я же славе, вопреки лже мудрованию разума, утверждаем, что тайна сия при всем величии и глубине ее есть тайна не только светлая для ума чистого, но и просвещающая мудрость человеческую на всех путях ее. В самом деле, братья, что мы обыкновенно называем ясным и понятным? Не то ли, что всегда и удобно можно отличить от всего прочего? Не то ли, что каждый легко может себе представить и передать другому? Не то ли, наконец, что может быть низведено в круг понятий самых простых людей, изображено на языке даже детей? Но возведите теперь умственные взоры ваши на тайну воплощения Сына Божия. При всем величия не такова ли точно сия преславная тайна? Кто не в состоянии вдруг отличить ее от всех других тайн? Понятно, о чем идет и дело. Пересказать другому, в кого, какого Спасителя он верует. Посему-то, хотя первые провозвестники тайны воплощения за недостатком людей были ангелы, но после ангелов первые возвестители ее миру были пастыри вифлеемские, люди по самому состоянию своему, незнакомые ни с каким образованием. И после мир слышал тайну воплощения долгое время большую частью из уст людей самых простых, коих сия тайна делала уже мудрыми и способными вразумлять или посрамлять юродивую мудрость человеческую. Если бы сия мудрость, вторгшись потом своими хитросплетениями в ограду самой церкви, не вздумала разрешать тайн спасения не на их, а на свои начала, не стала вместо Христовых яслей и креста созидать своего Вифлеема и своей Голгофы, то святая тайна воплощения теперь для всех исповедующих имя Христова осталась бы в прежней евангельской простоте, очевидности и благолепии. Свидетели и порука за сие дети, будучи наставляемые в простоте евангельской, не пересказывают ли они учение о воплощении Сына Божия с большей удобностью, нежели умозрение земной мудрости о предметах самых обыкновенных? Слушая их простые, но ясные и точные ответы на вопросы о самых высоких тайнах спасения, невольно вспоминаешь слова псалмопевца. «Явление словес твоих просвещает и вразумляет младенцы» Псалом 118. И невольно приходишь к мысли, почему мудрость стихийная вместо спора с мудростью небесной не начнет сама лучше подражать сей последней, не только в избрании истин, но и в изложении их в той ясности и удобопонятности, с коею предлагаются они в Евангелии. Что же значат после сего упреки, делаемые тайне, воплощение в неудобопонятности? То, что делающие их не понимают, чего хотят. Они домогаются знать не только ту простую и святую истину, что в лице Иисуса Христа Божество соединилось с человечеством, так что составляют единое лицо, чему учат Писание и Церковь, и что вразумительно для каждого, но и то, как именно произошло сие божественное соединение. То есть хотят иметь не только понятие о тайне воплощения, но и проникнуть ее. Но проникнуть в тайну значит уничтожить ее. А по какому же праву посягают таким образом на тайны Божьи? Проник ли ум человеческий доселе хотя в тайны природы, нас окружающей? Даже в тайне собственного нашего бытия, напротив, они все доселе, несмотря на непрестанные усилия разума человеческого, остаются под седьмью печатями. Так все знаем, что светило небесное держится силой тяготения, но никто не может сказать, что это за сила и в чем существо и я. Всякий видит, что на земле все живет светом от солнца, но никто не знает, откуда сей свет, в самом солнце и что он такое. У всех душа соединена с телом, но спросите какого угодно философа о способе сего соединения, и ни один не скажет сей тайны. Как же после сего сметь и думать проникнуть в тайны Божии, тем паче в такую величайшую тайну, какова явление во плоти Сына Божия? Довольно, что сия тайна состоит из понятий самых известных, что каждый видит ее начало, цель и дух, что самые простолюдины и люди свободно могут передавать ее друг другу. После сего не признавать этой тайны светлую, значит искать мрака там, где его нет. Но эта тайна, как мы сказали, не только светлая, но и проливающая свет на все предметы умозрения человеческого. Так, братья, я не боюсь утверждать сего и желал бы, чтобы все любители мудрости услышали это и обратили с всей стороны внимание на великую тайну воплощения, проповедуемую христианством, ибо в ней содержится всеми искомый и никем из нехристианских любомудров доселе не обретенный ключ к решению самых возвышенных вопросов любомудрия. Чтобы доказать сию важную истину, я не буду, братья, предлагать вам слишком отвлеченных понятий, отложу в сторону школьные мнения и распри, остановлю ваше внимание единственно на том, что само по себе должно занимать внимание всех и каждого. Это Бог и его отношение к нам, человек и его предназначение, мир и его судьба. Утверждаю, что все сии предметы становятся ясными и удобовразумительными только при свете звезды Вифлеемской. И, во-первых, существо Божие и его отношение к нам. Поскольку Творец премудрый весьма много открыл себя в сотворении мира и человека, еще более открывает в управлении того и другого, то неудивительно, братья, что беспристрастный разум на основании сих откровений в продолжение веков успел составить довольно немалое учение о Боге и его совершенствах, о его существе и действиях на мир. Но до чего, как известно, простирались в тем отношении самые крайние успехи разума? До того, что он, не спровергнув многих богов, утвердил единожды и навсегда понятие единого Бога, как существа духовного и всесовершенного. Идти далее не позволял сам разум своим учением о единстве Божьем. Между тем, неизъяснимое чувство побуждало идти далее, ибо единство бытия божественного, столь досточтимое в сравнении с многобожьим, будучи само по себе взято, не представляет еще умственному взору никакого определенного образа бытия. «В самом деле, — рассуждал бедный разум, — Бог есть ум всесовершенный. Что же познавал он, когда не было ничего, кроме Бога? Бог есть любовь чистейшая. Что же было предметом сия любви до происхождения на свет тварей? Бог есть полнота бытия и могущества. В чем же проявлялось то и другое от вечности? Сказать, думали философы, что Бог познавал от вечности и любил самого себя, значит не разрешить, а только отклонить вопрос. Чем же, наконец, вздумали разрешить его? Тем, что само единство бытия Божия, за которое разум так достопально подвязался некогда против многобожия, умыслили раздробить святотатственно на разные виды множественности и противоположностей, дабы иметь таким образом хотя какое-либо очертание божества. Для произведения сего неестественного очертания взяли мир, отняли у него начало и начали различными способами вводить его в состав божественной природы, включать в самое сознание Божие, как необходимые его условия, думая через это пояснить себе образ жизни божественной. Пояснение мрачное и жалкое, ибо что происходит из него? Мир обожается, но Бог нисходит в ряд тварей. Место неведомой, но достаточной жизни божественной является ложный призрак полубога. Творец приходит в зависимость от каждой твари, как необходимой для полноты его бытия. Беспредельный начинает вместе с миром подлежать развитиям, постепенностям, даже усовершенствованиям. Но что всего хуже и богопротивнее, поскольку мир теперь подлежит несовершенствам и вещественным, и нравственным, то надлежало и сие недостатки включить как-нибудь в образ бытия божественного. И они включены как неизбежные условия жизни и совершенства божественных, коего начало сокрывается якобы в глубине самой божественной природы. В такой неисходимый мрак и в такие совершенно недостойные Бога понятия заходят, братья, мудрость человеческая, когда берется рассуждать о Боге и существе Его. А все это потому, что доселе хочет лучше мудрствовать по стихиям мира, нежели по Христе. Послание к Колоссяям, 2 глава, 8 стих. Ибо в христианстве, в тайне воплощения Сына Божия, им проповедуемой содержится именно то, чего недостает разуму и чего ищет он для дополнения своих понятий о Боге. В самом деле, если для полноты бытия, силы и совершенств божественных необходимо постоянное и всецелое проявление их в чем-либо, то на что лучше того чудного и непостижимого проявления, каким коим Бог Отец всецело проявил себя от вечности рождением Бога Сына и происхождением Бога Духа? И может ли сравниться с сим предполагаемое проявление существа Божия через произведение от вечности мира по необходимости ограниченные и в разных отношениях, неполные, не всецелые и никак не равные всесовершенному существу себя проявляющему? Если для блаженства жизни божественной предполагается необходимым в Боге общение с кем-либо света, любви, свободы, действий, то какое общение полнее и блаженнее того, которое существует от вечности между тремя лицами Пресвятые Троицы, из коих каждый обладает умом, свободы, действием, и все вместе составляют единую жизнь, всеблаженную и единое чистейшее действие. Таким образом, тайны воплощения Сына Божия решаются сами собой главнейшие недоумения разума касательно образа бытия Божия. При всем и единство существа Божия удерживается во всей силе, его одиночество устраняется совершенно, и заключенность в самой себе свободы и любви творческой исчезает, и подчиненность ее бытию твари отвергается. Образ бытия Божия выходит из мрака и является в раздельных чертах, но без смешения с образом мира, без внесения в него черт тварных, его обезображивающих. Такому приращению познаний наших о Боге и надлежало быть необходимым следствием воплощения Сына Божия, ибо его пришествие в мир не могло совершиться без того, чтобы при всем не разверзлось, как, так сказать, самое внутреннее святилище Божества и не обнаружился сокровенный образ жизни божественной. Не все ли все просвещающие тайны должны быть по всему самому направлены взоры любомудров, силящихся познать существо Божие? В лице Сына Божия можно видеть Бога так, как Он не видим нигде в целом мире. Иоанн, 14 глава, 9 стих. Подобное всему должно сказать и об отношении, в коем Бог, как Творец, находится в своей твари, и особенно к существам разумным, а воплощением Сына Божия, этот многотрудный предмет любомудрия, поясняется в высшей степени. И, во-первых, верующий всю тайну не может уже спрашивать, промышляет ли Бог о своих тварях. Не может нисколько сомневаться в том, что промысл Божий простирается на все в мире, не ограничиваясь попечением всеобщим, что ему подлежат все свободные действия человеческие. Напротив, христиан видит самый предел, до коего может простираться близость Творца к твари и особенно к человеку. Тайна воплощения дает ему разуметь, что, несмотря на безмерность расстояния между нами и Богом, Творцу нашему угодно нисходить до нашей малости, вступать с нами в сообщение, самые непосредственные и действительные, не только приобщать нас к своей жизни божественной, но и приобщаться нашего образа бытия. Сколько мыслей самых возвышенных возникает при всем в уме о предназначении человека? И как опять преблагополучно устраняются недоумения разума касательно отношений разумных тварей и к их Творцу. Ибо припомните, чем ограничивал разум сие отношения, или повелевал человеку довольствоваться одним нравственным уподоблением Божеству, без надежды действительного соединения с своим первообразом, или внушал стремиться к тому, чтобы вовсе потерять, наконец, свое личное бытие в слиянии с бесконечным. Две крайности, равно жалкие, между коими учением и о воплощении Сына Божия указывается золотая середина. Ибо из всего учения ясно видно, что разумные существа могут не уподобляться токмо своему Творцу, но и преискренне соединяться с Ним. Но видно вместе и то, что они должны приходить в это соединение, не теряя своего личного образа бытия, не переставая быть тем, что суть по своей природе. Но, что всего важнее, воплощением Сына Божия обнаружено пред всем миром, а особенно пред человеками, так сказать, самое сердце Божие. Для нас теперь нет уже нужды спрашивать, что именно мыслит о нас Бог и Господь наш, и в каком Он расположении к нам, кои явно уклонились от цели нашего бытия и Его святых уставов. Примет ли Он нас паки в какое-либо непосредственное общение с Собою, и поможет ли нашей бедности или предоставит нас самим себе? Будет ли в отношении к нам любвеобильным врачом или только взыскательным владыкою? Когда явился для спасения нашего в нашей плоти сам Сын Божий, то само явление Его уже отвечает нам за все. Смотря на ясли и крест, невозможно и сомневаться в том, что Бог наш есть любовь, что Он правосуден, но еще более милосерд, что мы не погибнем, что о нас пекутся как нельзя более. После сего не нужно никаких умозрений о теодиции и теодиции. Сын вместо Отца. Видя его, видел весь промысел, всю правду и наипаче всю любовь Божию. При всем остается только взывать с благодарностью: «Слава тебе, показавшему нам свет». Из того, что говорили мы о благотворном действии тайны воплощения на уяснение наших понятий о Боге и его отношении к миру и человеку, уже можно заключать, братья, как благодетелен свет сия тайны должен быть и в отношении к основательному разумению собственной природы нашей. Ибо человек, как образ Божий, необходимо представляется яснее и понятнее, чем более познают и разумеют его великий подлинник. Но для умножения нашей духовной радости от света звезды Вифлеемской посмотрим раздельнее, как рассеивается им мрак, покрывающий нашу падшую природу. Что особенно темного для бедного разума нашего в нашей бедной природе? То, что она не похожа сама на себя, а находится в каком-то роковом противоречии со всем миром и собой. То, что природа наша не представляет себе определенного стройного целого, а какие-то члены разъединенные, некие жалкие отрывки и беспорядочные остатки великого прошедшего. То, что в ней господствует постоянное, но не естественное смешение добра со злом, величие с уничижением, болезни со здравием, богоподобие с отвержением. Когда началось это злополучное состояние и пройдет ли оно когда-нибудь? Что значит в таком положении здешняя жизнь и что будет с нами за гробом? Что требуется от нынешнего недужного во всем, по всем отношениям человека и чего ему надеяться по исполнении сего требования? Все сии чрезвычайной важности вопросы невольно представлялись уму каждого мыслящего человека, но умы всех мыслителей вместе были не в состоянии дать точного ответа ни на один из них. Сам Сократ, умерший из уважения к нравственному достоинству своей природы, в навечере своей смерти не знал, что сказать совершенно верного о ее последствии. Но воплощением Сына Божия сами собой прояснились все темные стороны в природе нашей, и человек познал, кто он был, что есть и чем должен быть. Чтобы видеть сие, братья, нет нужды обращаться к умствованиям затруднительным. Довольно самых простых размышлений. Внимлите. Если сам Сын Божий оставляет престол Отца, нисходит на землю и приемлет образ наш, дабы возвести нас в первое достояние, то значит, во-первых, что мы все находимся в величайшем несчастье. Иначе для чего бы употреблять для восстановления нас такое беспримерное средство? Значит, что нашему злополучию не могли помочь ни мы сами, ни силы высшие нас, никто, кроме самого Бога. Иначе для чего бы не избрать другого, меньшего ходатая? После всего понятно и то, от чего мы видим столько зла и бедствий вроде человеческому, почему все лучшее в нас представляется остатком прошедшего. Иначе и быть не может с теми, кои потеряли свое место в чине творения, отпали от Бога и жизни вечной, предались суете и тлению. Далее, если для избавления нас от бедствий Сын Божий избрал не другое средство, как то, чтобы принять на себя плоть нашу и соделаться во всем подобным нам человеком, то значит, в естестве нашем, несмотря на повреждение его грехом, есть способность быть паки, уврачеванным и восстановленным. Значит, самая плоть наша может снова облечься благолепием и нетлением. Иначе, для чего Избавителю нашему соединиться с неисцельным? Для чего бы принимать на себя то, что должно быть предоставлено конечному разрушению? Наконец, если Сын Божий, явившийся для нашего спасения во плоти, грядет совершить сие спасение не другим, чем как смирением, терпением, смертью крестную, то после сего нет нужды спрашивать и о том, чем мы пали и как должны восставать. Взирая на ясли и крест, самый недальновидный чувствует, что небо потеряно преступлением и гордостью, и не иначе может быть возвращено, как смирением, терпением и самоотвержением. Еще больший свет разливается нам над природой человеческой, если начать рассматривать самую жизнь и деяния воплотившегося Господа. Святейшее человечество Его есть образец всего человечества и в том, как раскрывались совершенства Его, как оно действовало на мир, каким могуществом обладало над всеми стихиями, над силами видимыми и невидимыми. Во всем этом для имеющего очи видите предзнаменовано, предзнаменована судьба и слава, ожидающая всех сынов Божиих. Но это предмет, выходящий за пределы обыкновенного разумения. Довольно упомянуть о нем для способных к размышлению. Нам время коснуться хотя слегка третьей части нашего собеседования и сказать что-либо о том, как светом звезды Вифлеемской озаряется весь мир. Не наше дело, братья, повторять пред вами те заблуждения, коим разум подвергся и доселе, подвергается к сожалению, силясь определить сам по себе существо вещей мира видимого и цель бытия его. Но наше дело сказать и возвестить вслух всех, что в таинствах, исповедуемых верою христианскую, содержится довольно света для прояснения того мрака, который по падению человека, яко царя земли, простерся над всею землею. Тайна воплощения и в всем отношении есть самое светоносное, ибо Сын Божий пришел спасти не род токмо человеческий, но вместе с ним, по выражению апостола, возглавить всяческое яже на небесех и яже на земле. Послание к Ефесеям, 1 глава, 10 стих. Без всякого преувеличения можно сказать, что в всем одном выражении «возглавить» содержится более указаний к разумению прошедшей и будущего судьбы видимого мира, нас окружающего, нежели во многих умозрениях и так называемых теодициях о промысле. Ибо что наипаче служит камнем притыкания для умозрения в отношении к миру? То же, что и в отношении к человеку, видимое смешение беспорядков с совершенствами, суеты и ничтожества с благолепием и жизнью. Но верою в восстановление всего мира Сыном Божьим показывается, что источник всего злополучного состояния твари тот же самый, что и наших собственных бедствий от падения человека, а в лице его и всего покоренного ему мира от Бога. Сей уже верою предполагается, что и будущая судьба твари будет зависеть от восстановления человека воплощением Сына Божия, когда с человеком, яко царем своим, и вся тварь освободится по выражению апостола от работы и исцеление в свободу славы чад Божьих. Послание к римлянам, 8 глава, 22 стих. Таким образом, во свете учения о воплощении Сына Божия, судьба мира, столько темная сама по себе, представляется ясной и становится понятным, чем должен быть мир, почему он не таков, каков должен быть, и каким образом соделается тем, чем ему надобно быть, судя по понятию о совершенствах его Творца. Найдет, кто захочет, в тайне воплощения разрешение важных вопросов и о самом существе и предназначении тварей видимых. Из сия тайны видно, что существо тварей видимых при всей кажущейся грубости его не заключает само в себе ничего нечистого и недостойного Бога. Иначе Сын Божий не соединился бы ипостасно с естеством человеческим, коего существенная принадлежность есть бытие телесное. Подобным образом вера в таинство воплощения решительно и навсегда устраняет недоумение. Не прекратится ли когда-нибудь существование мира видимого и не уступит ли место бытию одного мира духовного? Не прекратится и не может прекратиться, коль скоро тело человеческое принято навсегда Сыном Божиим. Но, предаваясь течению подобных умозаключений, мы, братья, легко можем выйти за пределы общенародного собеседования. Предоставим это удобной кафедре, а с сего святого места обратим в заключение беседы нашей еще несколько слов против лжеименного разума. Чего не делают люди, преданные любомудрию для составления своих умозрений о Боге, человеке и мире? Куда не обращаются за материалами для сего и за пособиями? В чем не силится открытие следов к тайному бытия? Труд не предусудительный, хотя большей частью, как показывает опыт, безжалостный. Зачем же бы среди сих усилий и опытов забывать то, что первее всего надлежало иметь в виду, то есть учение веры христианской, и я, достопоклоняемые таинства и обетования? Что потеряло бы любомудрие, если бы пошло по стопам веры? Напротив, все, что до сих пор есть в нем лучшего, не заимствовано ли явно или тайно из Евангелия? Равно как все, что есть в нем самого худшего, и не то ли самое, в чем любомудрие дерзнуло противоречить Евангелию? А когда так, то не явный ли то это признак, что и последнего достижения истины надобно искать не иначе, как только при пособии веры. Но это совет для маловерных, для нас, кои от юности ходим во свете веры, кои насаждены и утверждены при источнике Слова Божия, для нас, кои не знаем и не слышим всем святилище наук другого любомудрия, кроме христианского, мудрствующего не по стихиям мира, а по Христе, для нас ныне одна радость. Придите, возрадуемся Господеве, возрадуемся тому, что Он снизшел к нам и не устыдился воспринять на себя наши нищеты. Возрадуемся тому, что сим нешествием озарен для нас весь мир, что во свете Его мы можем стократ яснее видеть нашего Творца, Его отношение к нам, нашу природу и я судьбу временную и вечную. Возрадуемся, наконец, тому, что самая радость, возвещенная ангелами при рождении Спасителя мира, есть только начало радости нескончаемых и неизглаголенных. Аминь. А закончим нашу беседу, а вернее этот диск, Псалмом 68 на слова «Спаси меня, Боже, яко внедоша воды до души моя». «Покоя, мой Творец, покоя, покоя просит у Тебя моя душа, страдание ноя, от скорби позабыв себя. Как путник на степи песчаной, палим полуденным огнем, как ратник со смертельной раной, как жертва под тупым ножом, так я, измученный, страдаю под тяжестью моей тоски. Но муки я благословляю, как дар святой Твоей руки. Я слышал там, в полях лазури, где светел, как любовь, эфир. Не воскипают шумные бури, и вечный веет и сладкий мир. Там у Тебя все жизнь и сладость, о милосердный мой Творец. Там хлеб, любовь, питье там радость, но Ты и нам, земным, Отец. Не позабудь же чад стенящих пороков, в скорби и в страстях, скитальцев в сумраках бродящих, или в оковах, или в сетях. Бунтуют бури, плещут волны, мы в бурях носимся, пловцы. Нас предают пучинам волны, везде нам гибель и ловцы. О Боже, ты для заблужденных и вождь, и путеводный свет, тревогой жизни оглушенный, мертвец среди пылких жизней лет. Я жажду сладкого покою, отрадный луч вообще ловлю, молю тебя моей тоскою, моим страданием молю. Помилуй, мой Господь, помилуй, дай хоть минутный мне покой, и падшего меня без силы воздвигни сильною рукой.